Господь особенно благословил меня осознанием Его благодати на протяжении вот этих последних двух недель, когда я готовился к этой проповеди. Я много размышлял о Его благодати. Я много исследовал разных текстов. Я говорил с разными людьми. И я знаю одно. Чем больше я думал о благодати, тем больше я ее начал ценить. Чем больше я видел, кто я во Христе Иисусе, что Он сделал для меня, тем больше появляется желание жить свято, чтобы прославить Бога. И сегодня я хочу поделиться этим благословением со всеми вами. Учиться жить благодатью. И вот это вот начинается с нашего осознания того, что Бог сделал для нас, нашего размышления о Его благодати. Христос, братья и сестры, спас нас от наших грехов. Он простил нас, мы приняты Богом, мы оправданы Богом, мы свободны от власти греха. Это наше настоящее состояние, состояние нового сердца. Но тогда возникает вопрос, который, я думаю, будет очень честно задать себе прямо сейчас. Если Бог меня уже простил, если я уже свободен и оправдан, и принят Богом, то почему у меня в жизни возникают трудности жить той истиной, которую я так хорошо знаю? Почему очень часто у нас не бывает радости, удовлетворения в Боге? Почему часто возникает ропот, обиды на людей? Почему часто проявляется гнев и страх? И горечь, и недовольство. Почему я, очень много говоря о Боге, часто не доверяя Ему, не доверяя Ему? Другими словами, почему у меня возникают сложности жить той истиной, которую я знаю? Ответов много на эти вопросы, но я сегодня вам хочу предложить один очень простой ответ. Потому что мы мало ценим Божью благодать, которую Он нам дал. Мы мало размышляем о ней, мы мало говорим о действии Божьей благодати в нашей жизни, поэтому мы не извлекаем уроки благодати, которые Господь нам преподает. Сегодня вместе с вами я хочу посмотреть на то, как размышление о действии благодати в нашей жизни может помочь нам в процессе духовного роста, может помочь воспитывать благодарное сердце, может помочь расти духовно для того, чтобы принести Богу славу в своей жизни. С этими словами откройте вместе со мной послание к Титу, 2 глава, и мы прочитаем с 11 по 14 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». В этом тексте я хотел обратить ваше внимание на две ключевые мысли. Первое. Бог дал нам спасающую благодать. И второе. Дарованная им благодать преподает нам уроки, как нам жить. А для того, чтобы учиться на уроках, которые преподает нам благодать, нам нужно учиться с вами размышлять о благодати, пропитывать свое сердце благодатью. В подготовке к проповеди я обнаружил, что это чрезвычайно трудно две такие емкие истины объяснить в рамках одной проповеди. Поэтому, несмотря на то, что мы с вами прочитали весь текст, мы сегодня с вами сосредоточим внимание только на одном, на 11 стихе, на той благодати, которую нам дал Господь Иисус, чтобы понимать, что Он дал и кем мы с вами в Нем являемся. Бог явил нам спасающую благодать. ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Здесь апостол Павел говорит об Иисусе Христе. Он говорит, что благодать, которая у нас с вами есть, она явилась через жизнь Христа, праведную жизнь, через Его служение, через Его смерть, Его воскресение, Его вознесение. Об этом очень хорошо Павел говорит в послании к Римлянам в 1 главе, с 1 стиха. Павел, избранный к благодати, к благовестию Божию, которое прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашем, через Которого мы получили благодать. Бог явил нам свое Евангелие. Евангелие пришло через благодать. И эта благодать была явлена нам. Не на пустом месте она возникла. Ее явил сам Господь. Она утверждается в Писаниях. Она явлена в Сыне Божием, нашем Спасителе. Он жил на земле. Его родословную очень легко проверить. Он потомок Давида. Божественная природа Христа, который явил благодать, доказана различными чудесами, Его воскресением из мертвых. Он открылся Сыном Божиим в силе. То есть, с момента вознесения Христа и сошествия Духа Святого на землю, огромное количество людей, как никогда до этого, получили способность познавать благодать, потому что получили рождение свыше. Через Христа явилась нам Божья благодать. И благодать не просто явилась, благодать спасает, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Для того, чтобы серьезно отнестись к спасению, человек должен сначала подумать и понять, от чего ему нужно спасаться. Спасение нужно от Божьего гнева, который грядет на человека по причине его греховности. Гнев Божий изливается на человека. Римлянам 1 глава, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправедность человеков, подавляющих истину ложью». Чтобы реально осознать опасность Божьего гнева, человеку просто необходимо осознать себя великим грешником, против кого направлен этот гнев. Вот почему провозглашение доброй вести начинается с объяснения плохой новости. Есть Бог, и у тебя с Ним очень серьезные проблемы. Гнев Бога направлен не просто на грех, а на нечестие и неправедность людей. Божий гнев свят, потому что Бог свят. Его гнев не исходит из каких-то эгоистических желаний или греховных мотивов. Он не проявляется во зле, как часто проявляется у человека. Нечестие и неправедность людей выражаются в их противоставлении себя Богу. В результате грехопадения человек захотел стать как боги. Помните, Бытие 3 глава, сатана внушил, будете как боги. Человек захотел стать как боги. Он захотел занять место Бога, то есть быть вершителем своей судьбы, строить жизнь по своим личным желаниям и своим похотям. Человек был сотворен по образу и подобию Божия. Но восстание против Бога привело человека к нравственному и духовному падению, к смерти. И это естественно, потому что греховное сердце всегда будет производить греховное поведение. Здесь должно быть у религиозного человека, человека, который регулярно посещает церковь, может возникнуть возражение. Да, то, что вы говорите, это правда. Но это о людях, которые отвергают Бога. У меня с Богом все нормально. Но давайте с вами посмотрим, что отличает религиозного человека от нерелигиозного. У религиозного человека отличает внешняя мораль и внешнее благочестие. Я не такой, как он. Я не делаю этого, я не делаю этого, я поступаю правильно, я поступаю правильно. У меня высокая мораль. Смотрит свысока на нерелигиозного человека. Он посещает места поклонения Богу, неверующий не посещает. У нас самая лучшая церковь. Наш пастор очень благословен Богом, он истину открывает. Человек гордится истиной, якобы, которую он слышит, посещая места богослужения. Он может участвовать в материальном служении. Почему? Потому что он хочет дать Богу что-то в обмен, но в обмен получить больше, получить его благословение. Он даже будет подчиняться и исполнять обряды и различные законы. Человек, который не понимает Божьей благодати, он сфокусирован всегда будет на обрядности. Внешне такие люди отражают праведность, но в реальности они являются погибшими грешниками. Религиозные люди. Почему? Потому что не принявшие Божьей благодати люди, они идут к Богу, потому что хотят из этого извлечь личную выгоду, удовлетворение своих желаний. Защиту, благополучие, успех, даже жизнь в раю. Но ведь так поступают и язычники. И почему язычники поклоняются своим идолам? Потому что они надеются на то, что идолы им дадут то, что они хотят. В центре их поклонения сам человек и его нужда, а не Бог и его слава. Вот что отличает язычника от истинно рожденного свыше человека. Даже в вопросе спасения религиозные люди, они больше надеются на себя и на свои дела, на исполнение заповедей или исполнение добрых дел. Больше надеются на себя, чем на благодать Божию. Я однажды спрашиваю молодого человека, что для тебя означает Божья благодать? Он говорит, Бог мне дал возможность начать жизнь с нового листа. Ходить в церковь, делать добрые дела, помогать другим и таким образом получить спасение. Религиозный человек, не переживший Божьей благодати, всегда будет сосредоточен на зарабатывании спасения своими делами. Бог осуждает религиозных людей за их лицемерие. Они устами исповедуют людей, исповедуют Бога, но сердцем далеки от Него. Поэтому религиозные люди, точно так, как и нерелигиозные, заслуживают Божьего гнева. В 3 главе Римлянам Павел говорит, что религиозные и нерелигиозные люди одинаково подлежат Божьему осуждению. Нет праведного. Римлянам 3 глава, 10 стих. Нет праведного ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Вот такие люди... Они думают, что они ищут Бога, когда молятся, когда идут в церковь, но на самом деле они ищут не Бога, но ищут своего. Бог им нужен только как средство достижения своих целей. Поэтому у них нет никакой надежды на спасение. Они ничего не могут сделать, чтобы избежать Божьего суда. Ничего не могут сделать, чтобы заработать Божье спасение, получив праведность. Поэтому-то человек будет судим по своим делам, по критерию Божьего закона. Почему? Потому что он не смог заработать праведность путем исполнения закона, и поэтому наказание для него неизбежно. Единственная надежда заключается вот в чем. Это получить праведность извне, праведность от кого-то, кто уже исполнил закон. И эта праведность может стать твоей. Вот с этого начинается Евангелие. В своей сути Евангелие заключается в следующем. Бог примиряет человека с собой и вменяет ему праведность Иисуса Христа. Мы говорили о плохой новости, что гнев Божий грядет на людей за их нечестие. И под эту категорию попадают как религиозные, так и нерелигиозные люди, не принявшие Христа. Теперь хорошая новость. Благодать спасает от гнева Божия и вечной погибели. Вот эта благодать, которая явилась во Христе Иисусе, спасает от Божьего гнева и вечной погибели. Ефесянам 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар». Каким образом это происходит? Спасение. Самое первое. Иисус Христос принес себя в жертву за грехи наши. Об этом очень хорошо Павел говорит в послании к Римлянам, 5 главе, 8-9 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Братья и сестры, рожденные свыше люди, Иисус Христос примирил вас с Богом. Иисус Христос умиротворил, успокоил Божий гнев, отвел его в сторону, взял его на себя. Почему? Потому что Он исполнил закон. Он сделал то, что я не смог сделать, что вы не смогли сделать. Заработать праведность посредством исполнения закона. Теперь нет больше Божьего гнева. Божий гнев, Бог излил всю чашу своего гнева на своего Сына до последней капельки. Не осталось ни одной капли Божьего гнева против Его дитя. И у Бога нет разочарования, у Него нет сожаления за то, что Он спас тебя. Даже тогда, когда ты терпишь поражение. Христос принес себя в жертву за грехи наши, и этим спас нас от гнева Божия. А Бог принял жертву умилостивления, которую принес Иисус Христос. 1 Иоанна 2 глава 2 стих говорит так. «Он, то есть Христос, есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Это ли не чудо благодати, дорогие мои? Закон говорит, возмездие за грех – смерть. Грех – это нарушение Божьего закона. А Бог справедливый. Если его закон нарушен, человек обязательно должен понести наказание за нарушение его закона – смерть. Но по Божьей благодати наказание, которое мы с вами заслуживали, рожденные свыше дети Божьи, это наказание пало на Его Сына. А нам Он даровал спасение и праведность. Смерть Христа была исполнением Божьего приговора. Возмездие за грех – смерть. И именно здесь, на Голгофском кресте, Божья справедливость за нарушение закона была удовлетворена. Она была удовлетворена дорогой ценой, смертью Сына. Это была жертва умилостивления. Мы с вами говорим дальше о хорошей новости. Благодать Божия не только защищает нас от гнева Божия во Христе Иисусе, благодать Божия примиряет человека с Богом. Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. Когда вам бывает плохо, когда жизненные обстоятельства давят, когда вы страдаете, когда вы не можете справиться с искушением, в которое вы впали, в этот момент чрезвычайно важно напоминать себе, вы являетесь детьми Божьими, Он родил вас свыше. Это действие Божьей благодати. Благодать примиряет человека с Богом. Бог родил нас свыше и сделал своими детьми. Слово Божие об этом говорит, и этому нужно верить. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Братья и сестры, вы слышите? Вы неприемные дети, которые временно живут в семье. Вы по-настоящему Его дети. Почему? Он вам дал свою природу. Вы даже уже не приемыши. Вы по-настоящему Его дети, потому что Он дал свою природу. Родной будет всегда родным. Бог принял тебя в свою семью, независимо от твоего происхождения, независимо от того, в какую церковь ты ходишь. Ты являешься детем Бога по Его изволению, потому что Он решил этот вопрос. И Дух Святой убеждает в этой истине. Когда я об этом думал, я поражался действию Божьей благодати. Братья и сестры, ведь невозможно верить в Божье отцовство без убежденности Духа Святого, живущего в нас. Римлянам 8 глава 16 стих говорит, «Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Вы знаете, что это значит? У вас новая идентичность. Раньше вы были рабами греха, это была ваша идентичность и моя. А теперь у нас новая идентичность во Христе Иисусе. Поэтому мы с вами можем учиться жить достойно Бога, во всем угождая Ему. Жить, соответственно, того, кем вы являетесь во Христе Иисусе. Бог сделал вас своими детьми. Помните об этом, дорогие мои. Дальше. Когда вы изнемогаете в борьбе с грехом, терпите поражение, постоянно напоминаете себе следующее. Бог не только принял вас в свою семью, Он и простил вас. Бог простил вас во Христе Иисусе. Колоссянам 2 глава 13 стих. «И вас, которые были мертвы во грехах, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его от среды и пригвоздил его ко кресту». Слово «прощать» означает вытирать начисто, миловать, аннулировать долг. Если мы огорчаем кого-то, то мы с вами просим прощения для восстановления отношений. Прощение дается не потому, что человек его заслуживает. Прощение – это акт любви, милосердия и благодати. Бог даровал нам прощение во Христе Иисусе не потому, что мы это с вами заслужили. Это действие Его благодати, действие спасающей благодати. Почему важно напоминать себе о Божьем прощении, особенно когда вы боретесь с грехом и когда вам трудно? Потому что тяжелое давление вины, оно парализует человека, лишает его силы бороться с грехом, делает его инертным. Чем больше человек находится во грехе, чем меньше осознает Божье прощение, тем меньше у него будет силы бороться с грехом, и у него не будет никакой победы. Бог простил вас, и это значит, что Он освободил вас от тяжести вашей вины за ваш грех. Для чего? Чтобы вы продолжали жить так, как вам хочется? Нет, так только живут те люди, которые не являются детьми Божьими. Для того, чтобы у вас была свобода и сила бороться с грехом и побеждать его. Вот почему нам нужно Божье прощение. Напоминайте себе о Его прощении регулярно и как можно чаще. Мы продолжаем с вами говорить об вот этой удивительной части Божьей спасающей благодати. Бог примирил нас с собою. Когда вы страдаете или находитесь в трудных обстоятельствах, когда вам трудно бороться с искушением, в этот момент чрезвычайно необходимо напоминайте себе, что Бог вменил вам праведность Христа. Наблюдайте за развитием мысли. Бог примирил нас с собой через рождение свыше, через голгофскую жертву Христа. Он нас простил, и не только простил, теперь Он вменяет нам праведность Христа, верующим в голгофскую жертву Иисуса Христа. Римлянам 3 глава, 21 стих и ниже. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки». Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Обратите внимание, дорогие мои, на несколько истин, которые изложены в этом тексте. Самое первое. Божья праведность исходит от Бога и не может быть обретена посредством исполнения заповеди, посредством исполнения добрых дел. Божья праведность явилась ныне. Она открыто проповедуется всем через Евангелие Иисуса Христа. она вменена всем верующим Иисуса Христа, рожденным свыше. Она вменяется верующим независимо от исполнения заповеди. Божья праведность. Божья праведность, она абсолютно исключает необходимость каких-либо добрых дел. У вас, если Библия открыта, посмотрите 20 стих. Перед тем, мы начали читать с 21, читайте 20. Если бы можно было получить Божью праведность через исполнение заповеди, исполнение добрых дел, то тогда жертва Христа теряет всякий смысл и необходимость. Праведность – это качество нового сердца, измененного Иисусом Христом. Это состояние нового сердца. Вы получили новое сердце, то есть праведность от Господа, и поэтому теперь можете расти в делах благочестия, можете расти в благочестии, то есть в практическом подчинении заповедям Слова Божия. Без праведности никто не может расти в благочестии, в подчинении истине. Тогда возникает вопрос, а какую роль закон играет в вопросе праведности? Опять, исходя из этого текста, мы с вами видим, что закон и пророки были даны для того, чтобы свидетельствовать о Божьей праведности, которая явилась во Христе Иисусе. Закон не был предназначен для оправдания, дорогие мои. Закон был необходим для того, чтобы выявить греховную суть человека, показать его неспособность исполнить праведный, добрый, святой закон. Указать человеку на его нужду в Спасителе и привести его ко Христу. Вот в чем была роль закона. Божья праведность, она дается всем людям исключительно по вере. Мы читаем в этом 22-23 стихах этого же самого текста. Не просто по вере в Бога, и бесы веруют и трепещут, так написано. Но через веру в Иисуса Христа, через веру в Иисуса Христа, Его жизнь, Его смерть, Его воскресение, Его заместительную жертву за вас. Праведность дается по вере всем верующим в жертву Иисуса Христа. Все люди согрешили, все люди находятся в одинаково беспомощном, безнадежном состоянии перед Богом. Религиозные и нерелигиозные люди не достигли того стандарта, не исполнили той цели, для чего они были созданы – принести Богу славу. И поэтому на каждого человека на земле без исключения грядет Божий гнев. Никто не может получить Божие оправдание своими силами. Напоминайте себе, когда вам бывает трудно, и вы где-то не дотягиваете в этих стандартах. Бог вменил вам праведность Иисуса Христа. Почему? Чем больше вы будете напоминать себе благодать, тем больше вы будете осознавать свою зависимость от Бога. Это будет воспитывать смирение перед Богом, это будет воспитывать благодарное сердце. И таким образом мы с вами будем учиться правильно понимать Бога, правильно оценивать себя и воспитывать правильное отношение к другим людям. Благодать мы можем давать другим людям только тогда, когда мы получили эту благодать от Бога, и она нас согрела, она пропитала наше сердце, она делает нас другими изнутри. Напоминайте себе о том, что вы прощенные Богом люди, и Бог вменил вам свою праведность. Бывают такие ситуации, когда совсем трудно в жизни бывает. Или где-то очередной раз с искушением не справился, и совесть судит, пробужденная Богом. В этом случае, дорогие мои, опять возвращаясь к вопросу спасающей благодати, смотрите, что дает нам благодать спасающая. Следующее благословение. Бог использует любые обстоятельства в вашей жизни для вашего духовного роста. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего возлюбленного. Божьим детям нечего бояться в этой жизни. Почему? Потому что Бог использует любые обстоятельства в нашей жизни для нашего же блага и для Его славы. В каждой ситуации жизни Бог находится. Он знает, что произойдет. Я не знаю, что произойдет через полчаса или сегодня вечером. Бог уже знает, и Он в этой ситуации находится. Поэтому мне нужно учиться не бояться того, что произойдет, а в этой ситуации вспомнить, что Бог все контролирует, и искать возможность, как я могу послужить Богу в этой ситуации, чтобы принести Ему славу. И это у тебя, дорогой друг, получится только в одном случае, когда ты будешь много думать о Божьей благодати и пропитывать свое сердце действием Божьей благодати. Если ты не будешь помнить, кто ты во Христе Иисусе и что Он сделал для тебя, когда окажешься в ситуации сложной, будешь паниковать, забудешь о Боге, будешь пытаться решать проблемы своими методами, своими усилиями, от этого будет еще хуже. Пропитывайте свое сердце Божьей благодатью. Все происходящее в нашей жизни имеет глубокий смысл. И это обетование, все содействует ко благу, оно имеет отношение только к любящим Бога, призванным по Его изволению. А в чем заключается это благо? В том, что мы с вами будем подобны Иисусу Христу. Бог вскрывает проблемы сердца в трудных обстоятельствах, как мы реагируем на то, что происходит. И это показывает на то, над чем нам нужно работать для того, чтобы, избавляясь от этого, приобретать благочестивое поведение и этим становиться более похожим на Иисуса Христа. В жизни бывают такие периоды, когда мы думаем, что чего-то достигли, и мы успокаиваемся на достигнутом. Но Бог допускает такие ситуации, когда вдруг мы обнаруживаем свои слабости, свою уязвимость, и в этих случаях возникает растерянность и разочарование. Так что у меня никакого духовного роста не было. Пока вроде в безопасной среде все нормально, как только чуть в сторону, греховные желания опять начинают брать верх. Друзья, дорогие мои, вот именно в такие ситуации, когда это возникает, чрезвычайно важно напоминать себе еще одну сторону спасающей Божьей благодати. Это Бог гарантирует, что вы однажды будете полностью похожими на Иисуса Христа. Бог гарантирует, что однажды вы полностью будете похожи на Иисуса Христа. 30 стих 8 главы послания к Римлянам. «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Бог гарантирует в этом конкретном тексте Священного Писания, что несмотря на постоянную борьбу с живущим в наших телах грехом, мы однажды станем полностью похожими на Его Сына Иисуса Христа. Смотрите на прогрессию. Никто из Его детей не выпадает из процесса преображения в образ Христа. Кого предузнал, тех и предопределил. Ни один не выпал, нету здесь минус один или два. Кого предопределил, тех и оправдал. Опять один к одному. Четкая математика. Кого оправдал, тех и прославил. Этот процесс, дорогие мои, начат самим Богом. И Бог контролирует этот процесс, и Он завершит его. Никто и ничто не сможет похитить вас из руки Господа. И это еще не все. Мы продолжаем с вами говорить о разных аспектах Божьей спасающей благодати. Смотрите, сколько много мы уже слышали с вами. Вот нам нужно что напоминать каждый раз, что Бог сделал ради нашего спасения и кем мы являемся в Иисусе Христе, чтобы бороться с грехом и расти в святости. Когда вы мучаетесь от понимания того, что у вас еще есть склонность к греху, и вам трудно бороться с грехом, вспоминайте еще одну истину, спасающую Божьей благодати. Вы не подлежите осуждению Божьего закона. Римлянам 8 глава. Кстати, Алексей Иванович читал этот текст в прошлую среду. С 1 стиха по 4. Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти и греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. на первый взгляд довольно сложный текст. Но давайте мы попробуем его с вами сейчас распаковать в очень-очень такой краткой форме. Вы не подлежите осуждению закона. Самое первое, что Господь говорит через апостола Павла здесь, это утверждение. Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. А второй части этого текста, которая записана в русских библиях, в оригинале греческом нету. Поэтому мы его и не поставили на экран сегодня. Это очень важно для понимания всего этого отрывка. Но к этой части мы обязательно вернемся. Об этом будет идти речь в 4 стихе. Здесь возникает сразу вопрос. О каком осуждении идет речь? Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Об осуждении закона. Почему? Дальше следует объяснение, начиная со 2 стиха. Мы свободны от осуждения закона. Почему? Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Опять возникает следующий вопрос. А что такое закон Духа жизни? А что такое закон греха и смерти? Это один и тот же закон Моисеев. Фраза «закон Духа жизни» дает краткое определение того, что Бог делает через закон Моисея в возрожденном сердце человека. Верующий спасается как? Послушанием Иисуса Христа, мы читаем в Римлянам 5 главе. Послушанием чему? Закону. Послушанием до смерти и смерти крестной. Бог меняет верующему праведность Христа. Какую праведность? Христос получил праведность закона, которую он выполнил, единственный человек на земле. И эту праведность меняет верующему человеку. Бог дарует вечную жизнь, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Апостол Павел об этом говорит. С другой стороны, фраза «закон греха и смерти» дает определение того, что Бог, опять через закон Моисея, производит в нераскаявшемся грешнике. Божий закон, который был дан для жизни, вскрыл грех человека, осудил этот грех и привел к смерти. Один и тот же закон, он производит или жизнь во Христе Иисусе, или смерть и осуждение вне Иисуса Христа. Вот о чем здесь идет речь. Нет осуждения только тем, которые во Христе Иисусе. Почему? Потому что Иисус Христос исполнил требования всего закона. Что я имею в виду? Требования всего закона исполнил. Закон требует смерти грешника, так? Так. Иисус Христос исполнил это требование на Голгофском кресте. Вместо кого? Вместо меня и тебя. Закон требует полного послушания. Христос исполнил требования закона, будучи послушным до смерти. И мы спасаемся послушанием этого. Христос стал жертвой за наши грехи, и мы едины с Ним в Его смерти и воскресении. Об этом мы очень хорошо читаем в 6 главе послания к римлянам. Едины с Ним в смерти и воскресении. Именно поэтому мы получаем оправдание в результате того, что Он исполнил закон и умер праведным за неправедных. В 3 стихе речь идет объяснение, как мы получаем эту свободу от закона греха и смерти. В 7 главе мы читаем, что закон был дан для жизни. 7 глава послания к Римлянам, 10 стих. Но в 3 стихе здесь, 8 главы мы читаем, закон, ослабленный плотью, он что, он был дан, он был бессилен дать нам оправдание и жизнь. Закон говорит, что нужно делать, но он не дает силы это исполнять. Поэтому он не может спасти. Поэтому-то Бог послал Сына Своего в мир, чтобы Он понес наказание за наши грехи. Грех осужден во плоти Иисуса Христа. Поэтому те, кто приняли Голгофскую жертву Иисуса Христа, они получают прощение. И поэтому над ними нет больше Божьего осуждения. Поэтому они находятся под властью греха. Я получаю свободу через смерть и воскресение Христа. во плоти Христа грех осужден. Вот почему я получаю свободу. Четвертый стих отвечает на вопрос «Зачем?». Зачем Христос умер за меня? Зачем Он освободил меня от проклятия закона? Зачем Бог дал свободу от осуждения закона? Чтобы праведность закона исполнилась в нас. Что это значит? Исполнение всего закона дает праведность и жизнь. Но ни один человек на земле не смог исполнить закон, и поэтому подлежит смерти, находится под осуждением, возмездие за грех – смерть. Христос единственный исполнил закон и получил праведность, то есть оправдание этого закона. И теперь что делает Бог? Он берет праведность, ту, которая была получена в результате исполнения закона Христом, и эту праведность меняет нам. Оправдание в результате исполненного им закона. Вот почему верующие не имеют осуждения закона. Потому что Христос уже зарожденного свыше человека исполнил закон, и таким образом осуждение потеряло свою силу. Закон Моисея содержит в себе две стороны. Первое – наказание виновного за нарушение закона. И второе – оправдание и вознаграждение исполнивших закон. Так вот, дорогие мои, наше осуждение за нарушение Божьего закона взял на себя Христос. А Его вознаграждение за исполнение закона Бог даровал нам. В этом чудо благодати. Если не Божья благодать, нету возможности спастись. Бесполезно. Поэтому благодать явилась, независимо от закона дает оправдание. Когда тебе плохо, когда тебе трудно, вспоминай об этом. Становись на колени, кайся, поднимайся к Богу и иди. Живительная благодать будет давать силы бороться с грехом, будет давать силы для духовного роста. Потому что над тобой уже нет осуждения, нет карающего меча. Таким образом, праведность закона исполнилась в тех, кто живут не по плоти, а по духу. Вот эти слова, которые я упомянул, что в оригинале их нету в первом стихе. Оправдание закона дано тем, которые живут не по плоти, но по духу. Кто те, кто живут по духу? Это рожденные свыше люди, у которых поменялся Господин. Если вы внимательно читаете Библию, вы помните 6 глава? В ней очень хорошо апостол Павел показывает, почему верующие люди не могут легкомысленно относиться к греху и жить так, как им захочется. Первое, потому что они едины в смерти и воскресении Иисуса Христа. И второе, потому что у них поменялся Господин. Раньше Господином был грех, который управлял ими. Теперь новый Господин Иисус Христос. Как определить, кто является господином раба? Апостол Павел в 6 главе ссылается на это. Пойди на рынок невольников и посмотри, кому этот раб подчиняется. И ты точно поймешь, кому он принадлежит. Если ты говоришь, что ты оправданный Богом, но продолжаешь жить так, как будто ты неоправданный, в подчинении греху, вадим греховной похотью, у тебя не поменялся господин. Вот о чем говорит апостол Павел. Однако, если ты учишься жить Духом Божиим, это свидетельство то, что у тебя поменялся Господин. Что следует за этим? Христос исполнил закон. И что из этого? Теперь мы, будучи оправданы во Христе Иисусе, можем и должны упражняться, исполнять заповеди Божии, расти в благочестии или в преображении в образ Христа. Для чего? Чтобы Богу славу приносить. Как мы это можем делать? Жизнью по духу. Бог написал свой закон в сердцах рожденных свыше людей, для того, чтобы у них было желание и способность исполнять этот закон. Более того, Бог знает, что даже после того, как Он родил нас с вами свыше, мы с вами остаемся слабыми людьми. Поэтому Он вселился в наши сердца Духом Своим Святым, чтобы давать нам силу и способность исполнять Божьи заповеди и жить этим. И это чудо благодати, дорогие мои. Напоминайте себе это, когда вы боретесь с грехом. Напоминайте себе, что Господь сделал для вас. Итак, возникает вопрос. Как освобождение от осуждения закона, греха и смерти во плоти Христа дает свободу бороться с грехом и расти в освящении? Я хочу суммировать эту мысль тремя небольшими истинами. Помните, кем мы являемся во Христе Иисусе? Мы приняты и оправданы Христом, мы прощены Христом. Так вот, когда вы напоминаете себе, что по причине жертвы Христа вы приняты и оправданы Богом, то тогда мы с вами будем ясно понимать, что в нашем оправдании нет нашей заслуги. Мы оправданы только послушанием Иисуса Христа, как апостол Павел говорит. Нам вменена праведность Христа по вере через жертву Христа. Христос исполнил закон, Христос получил праведность закона и вменил ее нам. Вот почему нет осуждения тем, кто принят и оправданы Богом. Практичность этой истины, приговоры и наказания за нарушение закона уже не угрожают мне, рожденному свыше человеку. Нет необходимости зарабатывать спасение исполнением заповеди. Расти в благочестии, чтобы угодить Богу, прославить Его, да и аминь. Так живут дети Божии. Он свят, и Он призывает нас быть святыми. Вопрос спасения решен раз и навсегда на Голгофском кресте. Именно по этой причине, потому что я принят и оправдан Богом, у меня есть свобода и сила бороться с грехом, и я могу расти в благочестие. Бог простил меня. Вина устранена. Весь Божий гнев за мои грехи пал на Христа до последней капельки. Для меня не осталось ни одной. Практичность этой истины. Это удаляет парализующий страх перед возмездием и дает внутреннюю свободу бороться с грехом и расти в святости. Друзья мои дорогие, помните, сколько Бог вам простил, откуда Он вас извлек. Помните, что вы уже прощенные во Христе Иисусе. Поэтому учитесь прощать других. Давать благодать другим людям точно так, как Господь дал вам свою благодать. Воспитывайте себе благодарное сердце за то, что Христос сделал ради вас на кресте. И, пожалуй, стремление быть похожим на Иисуса Христа является самой наивысшей формой благодарности Богу, Отцу, за Его голгофскую жертву, за Сына, которого Он отдал ради моего и вашего спасения. Вы любимы Богом? Бог вас любит. Любовь Бога выразилась к нам на кресте. Он полюбил нас, когда мы с вами не заслуживали этого, бежали от Него, были чадами гнева. Теперь, будучи оправданы, мы обязательно спасемся. Ничто и никто не отлучит меня от любви Божией. Я могу учиться быть похожим на Иисуса Христа, потому что я Его любимое дитя. Дети, которые знают, что их родители любят, они хотят быть похожими на своих родителей. Любовь Христова согревает меня, объемлет меня и дает желание учиться быть похожим на Отца моего Небесного. Без любви не будет желания быть похожим. Я знаю, что если что-то не будет получаться, я упаду, Бог не использует мой грех против меня, чтобы отлучить меня от себя. Эта истина дает мне способность подниматься, каяться и опять идти к Богу за прощением, и за силой, чтобы продолжать жить. Я знаю, что если Бог и накажет, Он накажет не как немилосердный судья, а как любящий Отец ради моего блага и твоего блага, чтобы делать нас более подобными Иисусу Христу. Братья и сестры, Бог вменил нам праведность Иисуса Христа для того, чтобы мы могли преображаться в образ Иисуса Христа. Мы с вами умаляем важность благодати, вот той благодати, о которой сейчас я с вами говорил, разные аспекты спасающей благодати. Мы ее умаляем, когда мы мало говорим о благодати, когда мы мало думаем о ней, когда не благодарим Бога за Его благодать. Бог дал нам дар речи, и мы часто используем этот дар, чтобы говорить на различные темы жизни. О семье, о детях, о бизнесе, об отпуске и так далее. И это все нормально и хорошо. Но если мы не говорим много о Божьей благодати, то тогда мы с вами можем попасть в такое положение, в которое однажды попали галаты. Они умолили благодать и начали заменять ее законом. Думайте о Божьей благодати. Задайтесь целью каждый день, когда вы утром просыпаетесь, напоминайте себе о том, что Бог сделал для вас, что Христос умер за вас, хотя вы этого не заслуживали. В течение дня находите хотя бы несколько минут, несколько раз в день остановиться в спешке дня, подумать и поблагодарить Бога за спасение, за жертву Христа, за церковь. Бог принял вас по своей благодати, Он решил проблему вашего одиночества, Он вам дал братьев и сестер, которые рядом с вами будут помогать вам духовно расти и изменяться. Если сложности в сложностях помогут, это все действие благодати. Ищите возможности говорить, думать, исследовать благодать. Только тогда мы с вами научимся ценить благодать. И только тогда мы сможем извлекать уроки, которые благодать нам дает для того, чтобы жить чисто, праведно и благочестиво в этом мире. Аминь. Помолимся. Господи, я искренне благодарю Тебя за то, что Ты пришел однажды в этот мир, чтобы спасти нас от наших грехов. Ты сделал нас своими детьми, Ты живешь у нас Духом Твоим Святым для того, чтобы помогать нам расти, изменяться в образ Сына Твоего и этим приносить Тебе славу. Господи, в суете нашей жизни, во всей нашей занятости мы очень часто забываем о действии Твоей спасающей благодати. Поэтому мы унываем, поэтому у нас слабеет вера, поэтому нам трудно жить этой благодатью. Нам трудно жить вот этой нашей новой идентичностью, тем, кто мы есть в Тебе. Господи, я прошу Тебя, Ты благослови каждого из слушателей, чтобы вот это слово, которое мы сегодня вместе исследовали и говорили себе, было для нас и напоминанием, и ободрением думать о благодати, насыщать свое сердце благодатью, для того, чтобы помнить, кто, кем мы являемся в Тебе, что Ты сделал для нас, и жить так, чтобы приносить Тебе славу. Пусть, Господи, действительно в нашем хождении перед Тобою, в нашей жизни перед людьми будет имя Твое прославлено, чтобы Ты, Христос, был явлен в нашем хождении. Аминь.